Глава 51. Осенний сын. Как давным-давно понял Клей, человеческий разум воспринимает кровопролитие до определенного предела, а потом перестает замечать. И хотя человек сохраняет способность видеть и слышать, он обращает не больше внимания на происходящее, чем на проливной дождь за окном, потому что в сознание, переполненное видом жутких злодеяний, уже ничего не вмещается. Так нельзя долить ни капли в чашу до краев, наполненную водой или вином. Или кровью. На поле боя повсюду, куда ни глянь, царил сущий ад. Вот злодей Ташино отразил мечом разряд молнии и тем же взмахом отсек пославшую ее руку колдуна. Погубители рубили ствол кренящегося древея, а с его узловатых ветвей слетали крошечные лучники спряганы. Нил, не такой уж и млад, метнул огненный шар в разверстую пасть гигантского червя, высунувшего голову из-под земли. Червя разорвало в клочья, а поскольку большая часть туши находилась под землей, взрывом разметало не только комья грунта, но и стаю кобольдов, оказавшуюся поблизости. Декарт, Клируотер, прорвавшись сквозь сотню живых мертвецов, проломил череп повелевавшему ими могильщику. В глазах нежити погас голубоватый призрачный огонь, и мертвое воинство рассыпалось прахом. Увы, далеко не всем улыбалась удача. Кровавый вепрь затоптал неистовую Мэй Драмонт, а отряд гримлоков в стальных шлемах набросился на мечтателей. Слепого тигра пронзила стрела, которую он, конечно же, не увидел. Циклоп, нагнувшись, ухватил окованный железом ковчег и опрокинул его. Тяжелая повозка завертелась, как перевернутый на спину жук, из нее вырывались клубы дыма и языки пламени. Клей то и дело озирался, но не мог не отыскать листопада в сумятице битвы, не углядеть его виверну в небесах, где кружило множество жутких тварей. Над полем боя парила темная звезда, из приливных двигателей вырывались облака пара. Гнили сильфы и летучие мыши испуганно разлетались или, сталкиваясь с заряженными парусами, сгорали дотла. Бочки смолы, уничтожившие срамной престол, теперь летели на жуткую орду. Взрывы протянулись вереницы, один за другим, уничтожая сотни чудовищ за раз. Дива и ее приспешники в алых рясах соскользнули по веревкам, спущенным с бортов. Приспешников было гораздо больше, чем помнилось Клею. Он очень надеялся, что на корабле больше никого не осталось, потому что теперь было очевидно, куда направляется темная звезда. Тяжелый фрегат с грудой смоляных бочек на носу врезался прямо в физиономию второго великана. В небе как будто вспыхнуло еще одно солнце, а за вспышкой последовал взрыв, от которого у Клея зашатались зубы. На землю посыпались горящие обломки корабля, и все на поле боя на миг оцепенели. Великан качнулся вперед, наемники перед ним бросились в рассыпную, а он внезапно откинулся назад, и лавина мяса и костей погребла под собой полчища нечисти. Землю основательно тряхнуло, чудовища повалились в разные стороны, будто плошки со стола, сметенные рукой божества. Клея тоже сбила с ног. Он лежал, переводя дух, и глядел, как светлеет небо, лишенное грозной тени двух великанов. Тут на него слетело блестящее черное перо. Он перевернулся, подтянул колени и вскочил, готовясь, хотя и совершенно не готовый, к возмездию живокости. Ее приспешники в развивающихся алых рясах спрыгнули прямо в стаю диких орков и тут же сцепились с ними, расчищая место для приземления своей госпожи. Дива, раскинув крылья, опустилась на землю. Когти железных сапог гвоздями впились в грунт. Тускло блеснула коса, белесая, как зимнее небо, и новая рука Клея засвербела. Судя по всему, арбалетная стрела Баррета не нанесла Диве особого вреда. Сложив крылья, живокость метнулась к Ганелону. «Ну ты и капуша», — сказал южанин. «Да пошел ты», — ответила она, стукнув по земле концом рукояти, как завоеватель, покоривший язычников. Поцелуй был внезапным, как молния, и яростным, как шторм. Железные когти сжались на горле Ганелона. Рукой в латной перчатке он схватил диву за волосы. Она прокусила ему губу. Наконец они разомкнули объятия. «Ох, ради милостивой весенней девы!» — вздохнул Габриэль. «Оказывается, не только я обожаю играть на публику. Вы как, закончили или...» «Пока закончили», — заявила Живокость, глядя на Ганелона, будто палач, ненадолго отложивший орудие пытки. «Пока закончили», — кивнул Ганелон, растянув окровавленные губы в улыбке. Габриэль вскинул меч. «Вот и славно. А теперь надо отыскать...» Клей догадывался, чье имя хотел произнести Габриэль, но Листопад нашел их первым. Виверна ударилась о землю, как якорь, брошенный на мелководье. Захлопали черные крылья, ошметки тела разлетелись во все стороны. Когти и шипы пронзали наемников, будто соломенные чучела. Шипастый хвост проткнул грудь одному из монахов в алой рясе, поднял его в воздух. Бедняга жутко завопил, давясь струей ядовитой пены. А шатана небрежным взмахом стряхнула его с хвоста, ткнула мордой в следующего монаха и впилась в него, разворотив тело от горла до живота и выедая дымящиеся внутренности. Остальные монахи, повинуясь колдовскому очарованию дивы, встали живым заслоном между Виверной и своей госпожой. Площадка, расчищенная для Живокости, по-прежнему пустовала. Грандуальские наемники благоразумно нашли себе других противников, благо их было хоть отбавляй, а подданные Листопада сторонились и огромные черные Виверны, и ее наездника. Листопад. Осенний сын. Герцог Крайнийский сменил обтрепанный багровый плащ на серебристо-зеленый чешуйчатый доспех. Левую руку закрывали багряные металлические пластины, соединенные с оплечьем, а на голове красовался шлем, такой же серебристо-зеленый, как доспех, с раструбами, прикрывавшими прижатые уши. От лба к затылку гребнем спускалась полоса длинных, ало-оранжевых листьев. Если честно, то шлем с виду был ничего так, вполне подходящий для какого-нибудь лесного царя. Ну, Клей видывал и похуже. «Габриэль!» — окликнул Листопад со спины Виверны и указал на поле боя. «Это все твоих рук дело?» Габриэль помотал головой. «Не я первым начал войну. Не я устроил осаду Кастии. Не я грозился уничтожить престол, если они посмеют вмешаться в происходящее. Это все ты, Листопад. Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли отступником?» Друин утратил заносчивость быстрее, чем обнищавший аристократ, к которому явились ростовщики. Он раскрыл было рот, но тут его разномастные глаза углядели косу наподобие флага, воткнутую в пропитанную кровью землю. Под маской напускной невозмутимости на лице друина заметались самые противоречивые чувства, как акулы на мелководье. «Ашатана!» — повелительно произнес Листопад, и Виверна, присев, наклонила голову. Друин соскользнул на землю, нырнул под кожистое крыло и вытащил из ножен за спиной первый меч. Клей уже видел этот клинок в Линдмуре. Сумрак говорил, что он зовется Скверна. По черной, а обсидиановой поверхности струились светящиеся, будто расплавленные изломы, а воздух над ними дрожал от жара. Виверна пронзительно взревела, запахла застарелой кровью, а по телу Клея прошла судорога какого-то животного первобытного страха. Монахи рванулись к Листопаду, а Живокость взглянула в небо, и Клей сообразил, что вот-вот случится неладное. Из серых туч к земле неслась стая черных виверн, извивающаяся воронка вихря из крыльев, когтей, клацающих челюстей и хриплого визга. Дива отскочила в сторону, а одна из жутких тварей грудой камней обрушилась на Ганелона и вцепилась в него острыми когтями. От неожиданности южанин выронил топор и дико взвыл. Живокость кувыркнувшись, схватила косу и бросилась на помощь Ганелону. К счастью, многие наемники, заметив происходящее, тоже прибежали на подмогу. Среди них был авангард и сыновья Баррета вместе с остальными царями ночи. Арикс Лейк, неудачливый игрок в карты, на бегу вонзил свое верное копье, соколиный ветер, прямо в грудь одной из виверн. В битву с выводком жутких тварей ввязались и брокливый Джорма, у которого на месте правого глаза обагровела кровавая рана, и Мэй Драмонт, изрядно помятая вепрем. Клей перевел взгляд на листопада. Друин всадил скверну в землю, сияющие разломы угасли, а из-под ног бегущих монахов вырвались фонтаны кипящей лавы, взметнув ввысь кошмарную мешанину камней и тел в валых рясах. Многих взрывом отбросило в лавовые озерца, растекшиеся по земле, или зацепило брызгами расплавленного камня. Клей тяжело сглотнул, глядя, как бедняги заживо сгорают в огненной купели или безуспешно пытаются содрать с себя пылающее одеяние. Раскаленный меч остался торчать в земле, а листопад потянулся к рукояти второго меча, мадригала. Внезапно какой-то ловкий монах, незаметно подобравшийся к друину, замахнулся кулаком, целя листопаду в горло. Запела сталь второго клинка, и монаху начисто отсекло вытянутую руку. Он зашатался, отступник пинком отправил его в лавовое озеро. Одна из виверн сбила с ног Матрика. Он покатился по земле, изо всех сил уворачиваясь от чудовищных когтей и от ударов ядовитого хвоста, и при каждом удобном случае пырял кинжалами брюхо твари. Мук отступал от троицы желтоглазых орков. Клей было двинулся на помощь, но вовремя заметил, как волшебник выхватил из бездонной сумы знакомый предмет. Один из немногих магических амулетов, сделанных самим Мугом. Так называемый перевитый посох больше всего походил на то, что получилось бы, если бы два жезла, белый и синий, заперли в темном чулане и предоставили самим себе. Зная, что последует дальше, Клей невольно проникся с жалостью к оркам. Мук покрепче сжал посох, стараясь не выпустить его из рук, выкрикнул какое-то непонятное магическое заклинание, и посох начал колотить всех троих орков одновременно. Тем временем живокость взмахнула косой, и виверна, напавшая на Ганелона, лишилась головы. Южанин высвободился из когтей твари, несколько ошарашенный, но не изувеченный, и потянулся за топором. Прошло всего несколько мгновений с тех пор, как прилетел выводок виверны, а Клей уже упрекал себя за беспомощность и безделье. От этого важного занятия его отвлек голос листопада. «И что еще наговорил вам сумрак?» Отступник медленно обогнул лужицу лавы, не сводя глаз с Габриэля. Откуда ни возьмись, к друину подскочил Декарт Клирвотер и занес для удара свой верный молот с двумя рукоятями. «А вдруг получится», — затаив дыхание, подумал Клей, «ведь друинов, способных предвидеть ближайшее будущее, иногда можно было застать врасплох». Увы, листопад с легкостью уклонился от удара и небрежным взмахом клинка разрубил Декарта напополам. Габриэль мог бы внезапно и наверняка безуспешно напасть на друина, но листопад был слишком далеко, а сам Гэб никогда не упускал случая побалагурить перед битвой, дразня и отвлекая противника. Клей сомневался, что сейчас это сработает, но попробовать не мешало. «Он рассказал нам о твоей матери», — ответил Габриэль, «и о мече, который сотворил твой отец, чтобы ее воскресить, и который ты украл». Клей невольно взглянул на белые костяные ножны за спиной листопада. Меч Тамарат. «Этим клинком я едва не убил отца», — сказал друин. «Вместо того, чтобы отдать свою жизнь в обмен на жизнь той, кого он якобы любил, он позорно сбежал и встретился с тобой». За спиной Габриэля послышалось какое-то сопение. Клей посмотрел в ту сторону и увидел, что к ним ковыляет Минотавр. Живописцы изображали этих тварей огромными неуклюжими зверюгами, хотя на самом деле они были на голову ниже обычного человека, чем, скорее всего, и объяснялся их вздорный нрав. Вдобавок, по причине, непонятной даже наимудрейшим мудрецам типа Муга, Они на дух не выносили всех оттенков красного, а неуязвимый доспех Клея как раз и был багряным. У этого минотавра был обломан рог, а в брюхе зияла глубокая рана, наверняка смертельная, что, впрочем, нисколько не мешало ему оценивающе разглядывать Клея. Если не считать щита, оружия у Клея не было, поэтому ему оставалось одно – не выпуская из виду минотавра, прикрыть Габриэля сзади. «Дело в том, – заявил Листопад, неумолимо приближаясь, – что Веспиан сотворил меч не ради моей матери, а ради себя самого. Ему претило одиночество. Он хотел... «Заткнись!» — дерзко бросил Габриэль, выставив вперед левую ногу и чуть повернув правую. Побелевшие пальцы крепче сжали рукоять Веленкора. Отступник замер в нескольких шагах от Гэба и раздраженно произнес. «Отцу не нужен был Тамарат. Ему нужен был я. Если бы он отобрал у меня... «Заткнись!» с улыбкой повторил Габриэль. «Он бы меня убил, чтобы ее воскресить!» — выкрикнул друин. «Невелика потеря!» — фыркнул Габриэль, непревзойденный мастер досаждать и выводить из себя. Напускная невозмутимость друина мгновенно исчезла. Клей в очередной раз попытался привыкнуть к мысли, что зимняя королева на самом деле существовала и воскресла бы, если бы Веспиану удалось убить сына мечом Тамарат. Внезапно Листопад ринулся вперед. Начался бой, от которого зависел не только исход всего сражения, но и судьба человечества. Разумеется, именно в этот миг бестолковый минотавр, набычившись, бросился на Клея.